9:12 в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». С вами политический обозреватель Альфа-Радио Полина Коного. И традиционно во второй части нашей программы вместе с гостем студии мы обсуждаем самые яркие и интересные события, которые происходят у нас в стране и за ее пределами. Напоминаю, что на главной странице сетевого издания sb.by идет стрим. Присоединяйтесь, комментируйте и слушайте нас, конечно же, на Альфа-Радио. Рада представить сегодняшнего гостя. С нами сегодня Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований. Алексей, доброе утро.
Доброе утро.
Ну что, до школы, до нового учебного года вот рукой подать. И не могу не начать нашу программу с вчерашнего республиканского педсовета, который провел президент. Действительно, такая добрая традиция собираться с учителями, периодически обсуждать самые актуальные, самые злободневные, острые вопросы. И, Алексей, наверное, начну с того, что вот последние несколько лет вообще слово «система образования», да, в Беларуси ассоциировалось с какими-то реформами, преобразованиями. Мы знаем, что очень многое менялось. И правила вступительной кампании, выпускной и так далее. Были, конечно же, какой-то определенный стресс был для учеников, для родителей. Ну, в общем-то, система, можно сказать, что уже выстроена. И вот по итогам вчерашнего педсовета, можно сказать, что уже и президент подчеркнул, что уже никаких реформ вот таких глобальных не будет, будут какие-то определенные донастройки, проблемные какие-то моменты, безусловно, может быть, где-то остались, они есть. Это связано и с молодыми специалистами, вообще, в принципе, с тем, как мы готовим кадры для экономики, что нужно учитывать. Ну вот вопрос вам, вот один из акцентов, которые глава государства вот обратил на который внимание, что таланты должны оставаться в стране, и мы действительно видим сегодня, как в условиях санкционного давления, да, за белорусскими кадрами, за белорусскими квалифицированными специалистами сегодня гоняются и наши соседи, в общем-то, они востребованы на международных рынках. Вот как сделать так, чтобы оставались у нас в стране, какие условия должны быть для этого созданы?
Да, вы абсолютно правы, когда отмечается, что сейчас идет фактически соревнования, битва за таланты. Неспроста, когда Соединенные Штаты Америки в декабре 2022 года приняли свою национальную концепцию, не концепцию, стратегию безопасности, а в ней одним из ключевых тезисов был определен тезис, связанный с технологиями. И сказано, что удержание высоких темпов экономического роста может быть обеспечено исключительно только за счет высокообразованной молодежи. В первую очередь в области, в сфере STEM, то есть это математика, естественные науки. Но Америка прекрасно понимала, что создать быстро такую талантливую молодежь она не может. И там в этой стратегии был ключевой тезис. Основная задача Госдепа США – это вытягивание талантливой молодежи со всего мира через различные программы. Грин-карты, фонды, предоставление стипендий, пособий и всего остального. То есть мы видим, как сейчас идет сильнейшая борьба за таланты. Поэтому президент как раз акцентировал внимание, что тема талантливой молодежи, тема высококвалифицированных специалистов, она становится наиболее актуальной, потому что та экономика, которая имеет в своем составе, да, такие трудовые ресурсы высококвалифицированные, она тем самым может генерировать новые знания, новые технологии, а значит создавать высокодоходные продукты и услуги и зарабатывать в единицу времени достаточно большое количество денег по сравнению с другими экономиками. Вот поэтому такой особый акцент президента. Понятно, что сейчас сильнейшая конкуренция за трудовые ресурсы, высококвалифицированные, талантливые ресурсы не только со стороны государства, но и со стороны крупнейших корпораций, потому что корпорации уже следует рассматривать как надгосударственное устройство, да? И в этих условиях наша страна, конечно же, вступила, да, уже в эту жесткую конкуренцию. И что надо сделать для того, чтобы молодежь, талантливая молодежь не уезжала? Ну, можно сказать, что это одна тема, это зарплаты. Да? И если мы будем сравнивать, какие зарплаты там в западных корпорациях или там в Соединенных Штатах Америки, и будем говорить, ну, мы, мол, не конкурентоспособны, знаете, как наши оппоненты зачастую это старались использовать, это такой момент. Но факт в другом, в том, что всегда надо понимать ключевое. Как бы ты талантлив не был, твои мысли, твои разработки будут украдены и присвоены совершенно иными лицами. Это мы не раз видели в опыте становления западных корпораций или там западных стран. Наши ученые Советского Союза уезжали туда. Они, да, получали какую-то зарплату более высокую, но их все наработки, все мощнейшие там исследования и открытия были присвоены совершенно иными персоналями. Сейчас такие условия сохранились и, наверное, еще более стали жесткими. Никто не будет из нашей талантливой молодежи делать нобелевских лауреатов Нобелевской премии. Понимаете? Никто никогда ни при каких обстоятельствах. Они все будут присваивать себе. Поэтому стать талантом и стать признанным там, ученым, специалистом можно только у себя, на своей родине, создавая благо для своего народа и для своей национальной экономики.
Спасибо большое, Алексей. Вот еще по этой теме, обращаясь к педагогам, глава государства несколько раз подчеркивал, что вот сейчас основная как бы и задача, и просьба, с которой он обращался, это сохранить нашу землю, сохранить страну. Патриотов может воспитать только патриот, и учителя — это, по сути, люди президента. Да? Почему сегодня вот этой вот идеологической составляющей такое пристальное внимание уделяется?
Да, потому что, ну, что такое идеология? Да, это фактически настройка, на кого, в интересах, кого ты работаешь. А если ты работаешь в интересах неких идеалов, сформированных западной пропагандой, ну, понятно, что как бы ты не создавал некую ауру ориентированности на Беларусь, ты в любом случае на каком-то этапе можешь уехать за границу или на каком-то этапе вообще предать свой народ, да, и свою семью. Поэтому здесь крайне важно, вот выстраивая диалог с нашей молодежью, в первую очередь с новым молодым поколением, да, школьниками, о том, что патриотизм, в первую очередь, это не какие-то формальности, это будущее. Без понимания вот, и правильного отношения к своему народу и к своей родине вы не сможете сохранить то, что есть сейчас, и не сможете создать будущее или красивую, да, страну для самих же себя там, через 10, 20, 30 лет. Вся система западной пропаганды, она как раз построена на то, чтобы сформировать коллаборантов, сформировать тех, которые бы были готовы предать свой народ, сдать страну, сдать территорию и с распростертыми руками встречать натовские войска на их танках или там БМП. Но мы это видим на примере Украины, когда активная работа западной пропаганды, начиная еще с конца 80-х годов, в итоге привела к чему? К первому Майдану 2004 года, 2014 году, а в последующем вся фактически элита, да, и часть населения Украины была уже настолько ангажирована с Западом, ангажирована некими верованиями о том, что их примут в Европе, примут в НАТО, а в действительности что произошло? Разрушенная экономика, уничтоженное население, уничтоженный суверенитет государства и вечная перманентная война и революция. Это исход всегда для тех, кто не работает с молодежью и не работает с идеями патриотизма.
Спасибо огромное, Алексей. Кстати, вот раз вы уже затронули Украину и, кстати, ответили на вопрос, который я вам хотела задать, о том, что на самом деле действительно очень многое начинается с образования, и в Украине ведь события, те, которые мы наблюдаем сегодня, это действительно десятилетия назад, и тоже очень же многое шло из школы, из университетов, из отдельных каких-то радикально настроенных педагогов. Но отлично, вы мне все это, нам, всем слушателям подробно рассказали. Вот раз затронули Украину, появилась новость о том, что украинские власти хотят представить президенту США Джо Байдену, а также кандидатам на пост главы государства на предстоящих в ноябре выборах Камале Харрис и Дональду Трампу подготовленный Киевом план действий по завершению конфликта с Россией. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, Байдену план могут показать уже в сентябре. Цитата: «План подготовлен, думаю, справедливо, если я этот план представлю сначала президенту Байдену и каким-то способом будет правильно передать дать его Камале Харрис и Дональду Трампу, потому что мы не знаем, кто будет президентом Соединенных Штатов. Мы видим, как сегодня ситуация развивается, и очень воинственные в последние дни и недели речи того же Зеленского, и здесь вдруг мирные планы, которые он показывает американцам.
Ну, представьте, какой абсурд. Президент суверенного государства показывает план американцам. Ну, то есть это настолько надо быть зависимым от Вашингтона, да, от воли какого-то старика, который в действительности уже не осознает степень реальности, и надеется, что вот американцы спасут в очередной раз Украину. Мы прекрасно понимаем, и нашим слушателям должны определить, что вот такой статус Украины, который сейчас сформирован местной национальной элитой Украины, он, конечно, крайне, наверное, трагический для всего украинского народа, да, когда элиты предают свой народ, вступает в некий сговор с англосаксонскими элитами, и в настоящее время после кровопролитной войны, да, гражданской войны, это гражданская война на территории Украины, они сейчас выдвигают какие-то мирные планы. Ну, видите, что уровень абсурда с каждым разом повышается все выше и выше. А почему? Да потому что Соединенные Штаты Америки, как центр принятия решений по украинскому конфликту, сами находятся в тупике. У них у самих огромное количество финансово-экономических проблем, политических проблем. Они эти проблемы разрешить не могут. И для них Украина на моменте 22-го года, 14-22 год, был неким элементом разрешения геополитических споров в Европе, в первую очередь. Они делали большие ставки на украинский проект, надеялись подорвать финансово-экономическое и политические позиции России на мировой арене, но этого не произошло. Проект Украины провалился, и сейчас они, естественно, не знают, что с ним делать. Тяжело нести, но и бросить очень обидно.
Спасибо большое, Алексей. Вот, кстати, тоже про Украину, что я вас хотела спросить. Зеленский выступил за возвращение в страну граждан, которые бежали от мобилизации. Напомним, что ранее он обращался к западным лидерам, чтобы те каким-то образом возвращали мужчин на родину, в общем-то, воевать. Но, как видно, желающих особо очереди там сейчас не стоят в Украину. Вот. И поэтому он сказал, что я только за, если они вернутся обратно на родину, но без принуждения, и признался в том, что в некоторых странах политикам невыгодно говорить, что они отправляют украинцев домой, потому что их очень дорого содержать. Более того, Зеленский подчеркнул, что следует создать соответствующее министерство, которое искало бы для возвратившихся работу на родине. Вот прям вот представляю, вот вернулись, и сразу им найдут какую-то работу или на фронт
отправят. Чувствуете обман в этих словах, правильно? Ну, какую работу они будут искать? Где? Что у них предприятие в Украине? Мощнейшая индустрия создана? Научные центры? Да нет, конечно. Какую работу они будут искать? Исключительно военную работу. Все это нацелено на продолжение военного конфликта, на формирование из этих бедолаг, которых вернут из Европы, очередных воинских подразделений, которые будут пихать на минные поля, уничтожать. И все это ради только одного, чтобы военная машина, военно-промышленная машина Соединенных Штатов Америки работала. Понимаете, потому что как бы американцы много не поставляли вооружения военной техники, но для его обслуживания и эксплуатации этого вооружения военной техники, естественно, нужны люди, да, человеческие ресурсы, а их нету. И, а раз нету, то ну, зачем тогда технику поставлять? А техника — это основной доход американцев. Сейчас американцы на войне в Украине заработали миллиарды долларов и вытянули свою национальную экономику из кризиса, в котором она находилась до 2020 года. Поэтому украинцы своими жизнями, жизнями своих сыновей, отцов фактически помогли американцам вытянуть их экономику из глубочайшего финансово-экономического кризиса. Представьте, только темпы экономического роста военпрома Соединенных Штатов Америки составляют около 17-19%. Никогда такого не было. Поэтому, естественно, им надо еще больше украинских жизней для того, чтобы поставлять туда вооружение, военную технику, сохранять этот конфликт и еще больше зарабатывать на смертях украинцев.
Спасибо большое за мнение, Алексей. Мы на несколько минут прервемся. В эфире Альфа-Радио короткий выпуск новостей, прогноз погоды, после чего вернемся в студию. Оставайтесь с нами. Это ток-шоу «Будни». Продолжаем с нашим гостем обсуждать самые яркие, интересные события, которые происходят в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, что на главной странице сетевого издания sb.by идет стрим. Присоединяйтесь, комментируйте, слушайте нас на Альфа-Радио. Напоминаю, что с нами сегодня в студии Алексей Авдонин. Мы продолжаем. Алексей, безусловно, не могу не затронуть тему задержания в Париже основателя компании Павла Дурова. Весь мир об этом говорит, все это обсуждают. Вчера даже президент наш тоже прокомментировал так по касательной эту ситуацию, справедливо заметив, что когда мы подобные какие-то вещи делаем у себя и защищаем свои интересы, то к нам начинаются какие-то претензии, да, а здесь можно, в общем-то, такого человека арестовать, задержать, в общем, выдвинуть там 12 пунктов обвинений, там чуть ли не 20 лет ему грозит, и, в общем-то, как-то Макрону пока это все сходит с рук, ну, безусловно, российская сторона тоже отреагировала, и вот Мария Захарова, официальный представитель МИД России, написала в своих соцсетях, цитата, ощущение, что у Макрона Олимпиада не закончилась, он продолжает демонстрировать истинное лицо Франции, официальный Париж демонстрирует не пренебрежение, а уничтожение ранее декларируемых ценностей, включая свободу слова. Вот на вот этой ситуации с Дуровым осталось ли сегодня свобода слова на Западе, что будет с Телеграмом, учитывая, что в той же Франции тот же Макрон активно пользуется соцсетью, и даже вот американские журналисты раскопали, что в 2018 году предлагал Дурову перенести штаб-квартиру в Париж.
Вы знаете, тут, наверное, несколько аспектов в этой ситуации. В первую очередь, кто такой Дуров, если по современному статусу, и почему его так боятся? Некоторые издания англосаксонские начали называть его медийным лордом, медиалорд. Почему? Потому что фактически он, будучи предпринимателем, но обладая мощнейшей мессенджером, да, социальной сетью, может влиять на огромное сообщество людей, да, на их настроение, на их мнение. И фактически Telegram превратился в конкурента таких медийных площадок, да, средств массовой информации, как CNN, Bloomberg, BBC, и начал делать конкуренцию вот таким традиционным средствам массовой информации. Это, конечно, вызвало недоумение, вызвало зависть со стороны старых англосаксонских медийных площадок, и я думаю, именно они заказали у Франции арест Дурова. Франции Дуров, да не нужен он Франции. Франция не находится в том статусе некой медийной державы, как Великобритания или Соединенные Штаты Америки. Основные медийные площадки, я имею в виду глобальные, да, вот, которые я уже называл, они принадлежат англосаксонским корпорациям. Естественно, для того, чтобы задушить конкурента, надо было его просто арестовать и уже начать с ним торговаться. Потому что они понимали, что чисто в классической конкурентной борьбе, справедливой такой, открытой, они противостоять телеграм-каналу просто не могут, да, или как-то опередить его, или создать нечто аналогичное. И я думаю, что здесь в большей степени не тема свободы слова, а тема банального разделения рынка, медийного рынка глобального, и возможность поторговаться с Дуровым, когда он находится в не совсем равных условиях. Знаете, когда человек находится в тюрьме, но с ним же легче торговаться.
Алексей, спасибо. А вот все-таки площадка используется, ну, действительно, что тут скрывать? И вот бывшие сотрудники Госдепа тоже говорили, что тоже Telegram активно использовался спецслужбами для того, чтобы в 2020 году в Беларуси тоже протесты, да, накачивались. Ожидается, что во время выборов в США тоже часть электората с одного лагеря в другой тоже можно перетянуть через соцсети. Все-таки вот эти вот инструменты, они останутся такими действенными? Или как раз вот тут сейчас отвлечься от Дурова и посмотреть, что действительно пытаются, вот, может быть, сейчас в преддверии каких-то вот важных политических, так сказать, событий?
Не исключено, что одной из причин задержания в том числе являлось сдержание активности Телеграма на территории Соединенных Штатов Америки в преддверии выборов. Потому что Телеграм американцы не контролируют. Естественно, через Телеграм может распространяться любой контент, в том числе с призывами, к примеру, поддержать там Трампа или выступить против демократической партии вместе с Байденом и Харрис. И как результат, естественно, это угрожало предвыборной кампании, и, возможно, было принято такое радикальное решение по его задержанию. Но это исключительное предположение. Но вы абсолютно правы, когда отмечаете, что в настоящее время такие обезличенные медийные площадки, соцсети, они становятся своеобразными новыми политическими лидерами. То есть лидера нету, да, вот как человека, но сами площадки могут выступать как лидеры политических движений, протестной активности и водить людей за нос и водить людей по улицам. Поэтому для нас в первую очередь важно другое, в том, что не будет Телеграма, появится нечто иное. Да, появятся какие-то иные мессенджеры с такими же возможностями, с такими же способностями для активизации распространения различного вредоносного контента, который может быть использован для повышения уровня протестной активности.
Спасибо большое, Алексей. Снова процитирую западных журналистов. Вот вышла статья, в которой утверждается, что Польша становится все более явным новым лидером Евросоюза. Об этом, кстати, пишут американцы. Вот сообщается, что трио из Польши вскоре будет решать самые важные вопросы в Европе. При этом пишут, что Германия и Франция переживают явный кризис, а Эммануэль Макрон и Олаф Шольц стали хромыми утками. Их место в Европе должен занять Дональд Туск. Ну и вот по мнению источников, с которыми общались журналисты, международная ситуация меняет баланс сил в Европе, от этого выигрывает восточный фланг НАТО и растет как раз значение стран Балтии и Северной Европы. Как считаете, и действительно ли вот все основания так считать, они сегодня есть, и Польша вдруг становится тут у нас едва ли не политическим локомотивом в регионе?
Знаете, что напоминает Польша? Польша напоминает большую жабу, которую взяли и надули, понимаете? Вот она надулась, она такая круглая, большая, и все говорят, посмотрите, у нее такой большой политический статус. Но Любой политический статус определяется экономикой. Какая экономика у стран Балтии или Польши? Да никакой. Кто ее надул, эту Польшу и страны Балтии, и превратили из нее вот этот некий политический шарик? Да надули Соединенные Штаты Америки вместе с Великобританией как раз для того, чтобы создать барьер, да, между Германией и между Российской Федерацией. Еще в начале 20 века ключевые идеологи геополитики писали, что главная задача Британской империи — это не дать объединиться Германии вместе с Россией. Так вот, они как раз, да, англосаксоны, реализуют этот ключевой принцип. Они через создание буферной зоны из стран Балтии и Польши не дают возможности объединиться Германии и России. И как результат, естественно, увядает Германия очень сильно. Те политические лидеры, которые сейчас находятся у власти во Франции или в Германии, они, конечно же, не действуют в интересах своего народа, крайне слабы, не имеют поддержки среди населения и среди своих корпоративных элит. Что будет дальше? Ну, здесь два исхода. Один исход — это все-таки некие внутриполитические процессы, которые выдвинут на первые позиции национального лидера. Да, точно так же, как в Венгрии, премьер-министра, да, в Словакии, которые будут действовать в интересах своих граждан, а не в интересах, к примеру, Брюсселя, я имею в виду некие там принципов Евросоюза, будет и не будут действовать в интересах Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Не будут их бояться. Да, это такой лидер может нарваться на пулю или на какой-то удар ножом, как это было в Словакии, но другого варианта для европейских народов нет. Надо искать национального лидера и выводить его к власти.
Алексей, благодарю. Раз уже заговорили о Польше, вот снова новости с границы. На днях гродненские пограничники на границе с Польшей обнаружили троих граждан Камеруна. Они были избиты, просили убежище в Польше. Их избили ногами и дубинками и вывезли потом на границу, вытолкнули на белорусскую территорию. Вот в Госпогранкомитете отмечают, что законы, принимаемые европейскими властями в сфере миграционной политики, продолжают способствовать насилию, жестокости в отношении людей, которые ищут защиту. Как считаете, когда закончится вся вот эта вот вакханалия, которая происходит и не только со стороны Польши, Латвии, Литва тоже, вот что не неделя, что не две недели, то
знаете, труп, она то избитые. В ближайшее время она не закончится, потому что Евросоюз во главе со всей политической корпоративной элитой принял решение о создании на территории Европы так называемого закрытой зоны или новой метрополии. А новая метрополия, ну, то есть это как новый Рим, да, он, естественно, предусматривает какой принцип? У нас зона благоденствия, а все, что за зоной благоденствия, там может быть хаос, разрушение, и чужаков в нашу метрополию пускать мы не должны любыми способами. И вот, приняв такую идеологическую концепцию, они, естественно, перешли к насилию. Они готовы переходить крайние меры, нарушать любое законодательство по мигрантам, беженцам, которое утверждено и ООН. Почему? Потому что они понимают, такой способ, это способ выживания. То есть они закрылись, это превратились в некую крепость, и теперь пытаются сохранить вот этот сад с золотыми яблоками у себя внутри. Но проблема же в чем? В том, что этот поток не остановить, беженцев, мигрантов. Почему? Потому что метрополия всегда пытается жить за счет своих колоний или порабощенных территорий. А разрушая Ближний Восток, Африку, они тем самым постоянно создают этот поток мигрантов-беженцев. И он будет только усиливаться.
Алексей, скажите, а вот в какой момент случилось так, что вот мы помним Ангелу Меркель, да, ну, действительно, по-разному, конечно, можно относиться, но политик мирового уровня, и как раз вот это была, скажем так, ее, да, ее крест, это вот мигрантская политика, она говорила, что мы будем принимать тех, кто, в общем-то, бежит от плохой жизни, и сегодня говорят, что это Меркель-то, да, всех туда позвала, и, в общем-то, она рассчитывала, что войдет в историю, наверное, как человек, который сможет решить все вот эти вот миграционные проблемы, а сегодня, в общем, то, по сути, за что боролась с Меркель, это стало, в общем-то...
Ну, надо признать, что не Меркель начала эту миграционную политику, а она началась еще в 70-х годах в ФРГ, и началась под давлением Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Именно тогда Германии навязали необходимость привлечения трудовых мигрантов из Турции, из стран Балтии и из Балкан. И тогда Германия вынуждена была смягчить миграционное законодательство и впустить себе, к себе трудовых мигрантов. С этого момента начинается разрушение национальных основ и корней немецкой нации. Это целенаправленно было сделано англосаксами для того, чтобы размыть немецкую нацию и не дать ей возможности вновь восстановиться и восстать против Великобритании и, в принципе, англосаксов. Да? Потому что извечный враг Британии — это, конечно же, Германия, понимаете?
Спасибо огромное, Алексей, за интересный разговор. Это ток-шоу «Будни». Напоминаю, что в гостях у нас был аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Лучшие тезисы сегодняшнего разговора можно будет прочесть на sb.by в течение всего дня, а также послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. С вами была Полина Конога. Ток-шоу «Будни» вернется в эфир завтра. Всем отличного дня. Алексей, до встречи.
До встречи.